далі духа. Братья и сестры, мы сегодня читали отрывок из Евангелия от Анны, как предполовине праздника Пущи Иисус Христос явил народу, хотя на праздник его ждали, но никто не видел его, и явно даже никто не говорил о нем, потому что, как говорит апостол Евангелист Иоанн Богослов, боялись говорить о нем, потому что страшились начальников народа. Вот к этому времени уже был очень четко сформулировано требование вождей, учителей народных иудейских, что тот, кто будет ходить за Христом, тот будет отлучен от молитвенного собрания, от синагоги. И поэтому народ так ходил, но как бы тайно. И во всяком случае о нем явно друг с другом не говорили, чтобы как бы кто друг на друга не донес. Ну вот, сам Иисус Христос появляется среди них и начинает говорить, а иудеи удивляются, как же он родникильный человек. Но, понимаете, была традиция такая определенных богословских неких школ, определенных богословских толкований закона. И были вот несколько таких очень крупных учителей, вокруг которых, иудейских, вокруг которых действительно сплачивались люди и пытались от слов этих учителей поучиться. Но среди них никогда не было видно Иисуса Христа. И вот они удивлялись, как же так, такой некнижный человек, а в то же время так прекрасно знает Писание. И Господь на это отвечает. Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает об этом учении. От Бога ли оно, или я сам о себе говорю? Говорящий сам о себе ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истин, и нет неправды в нем. Вот это очень знаменательные слова, знаете, в житии одной великой святой, которой даже посвящена седмица великим постом, преподобная Мария Египетская. Как раз о ней говорится так, что она совершенно не читая Писание, да она сама об этом признается, монах Закарий. И тот удивляется, как так, она говорит, цитирует буквально слова царя и пророка Давида, и в то же время совершенно не читала, не искушена в словах Священного Писания, ни Ветхого, ни Нового Завета. А ведение это есть. И вот как раз Господь говорит о том, что тот, кто хочет творить волю Отца, тот, кто хочет творить волю Бога, он как раз вот этим словесам научает. Просто потому, что он самого Бога узнает. А слова Священного Писания, это как раз и есть передача вот тех людей, которые пытались войти в общение с Богом, узнавали Его, и тогда делились тем, что они узнавали от Бога. И ведь, обратите внимание, вообще все служение Иисуса Христа общественное, это попытка людям открыть Бога Отца. Вот особенно откровенно об этом говорят первые три Евангелия. О себе фактически он ничего не говорит. Он все время говорит именно о Боге Отце. Вы исповедуете Бога Отца. Исповедуете Бога Отца. Но так если хотите узнать, каков Отец, вот послушайте и посмотрите на меня, посмотрите на мою жизнь. И в то же время о себе как раз даже тогда, когда его, казалось бы, напрямую, ну, не то что вынуждают, но как бы нарочито предлагают, сугубо предлагают Иоанну Предтече через своих учеников, чтобы все-таки вот засвидетельствовал о себе. Но в том, что Иоанн Предтече, скажем, сомневался, кто к нему пришел, об этом говорить не приходится, просто он не только сам засвидетельствовал о том, что, кто такой Христос, но засвидетельствовал и знак, который, знамение, которое вообще было дано ему. И он сам сказал, не мне тебе, ты должен меня крестить, и мне ли на тебя возлагать руку, мне ли крестить тебя. И как раз своим учеником он, своих учеников он посылает со словами: спросите, тот ли он или другого ждать. Другими словами, вот я свидетельствовал о тебе все время, но теперь ты сам засвидетельствуй о себе. Скажи, кто ты. И даже в это время Христос не говорит, что вот я, да, я как раз и есть тот самый ожидаемый вами Мессия. Он и здесь предлагает посмотреть на его слова и на его дела. В законе Моисеева очень четко говорится о том, что Бог грешных не слушает. И он гордым противится и смиренно дает благодать. И противится не в смысле упрямец, а просто гордый человек, он не может творить волю Божию, потому что он противоположен Богу. И дело-то не в чудесах, как фокусы каких-то, сверхъестественных явлений, а любое чудо значимо не сверхъестественностью своей, а выявлением Бога в жизни. Потому что он причина чуда. Именно поэтому-то мы очень часто просим чуда, чтобы он исполнил нашу волю. А это нелепость, потому что все наши воли, как правило, бывают не для того, чтобы для себя открыть Христа, открыть Бога, открыть общение с Ним, реальное, покаянно-благодарное, а просто потому, что так хотелось бы по житейским обстоятельствам. Совершенно мимо Бога. И вот Господь как раз говорит, что идите и скажите Иоанну то, что вы видели и слышали. Хромые ходят, слепые прозревают, глухие слышат, прокаженные очищаются, мертвые воскресают. И блажен, кто не соблазнится о мне. И вот в том-то и дело, что как раз иудеи постоянно о нем соблазнялись. И соблазнялись вот очень четко на чем? На том, что, как они говорили, он разрушает закон своими словами, своими делами, не словами, нет, делами он разрушает закон, он исцеляет в субботу. И вот как раз накануне того, что если там читать перед этим, да непонятно, о чем он, собственно, говорит, накануне перед этим на овчьей купели он исцелил одного тяжко болящего, который 38 лет сидел перед вот этой купелью, которая назывался в переводе на русский «Дом милосердия» и «Чуса» по-еврейски. И он сам подошел к нему и исцелил его всего. Но, как мы знаем по тексту Евангелия, он исцелял человека, то есть приводил его именно в целостное состояние. Не врачевал плоть, а он исцелял именно всего человека. Но для того, чтобы привести его в целостное состояние, он сам свидетельствует о том, что надо сначала простить грехи. Поэтому мы слышим, как он исцелял. Прощаются тебе грехи твои, встань и иди. Вот сначала прощаются грехи, сначала душа, потом встань и иди. тела, как следствие как раз цельности уже души, да? И вот он исцелил его, а его начали осуждать, что вот какие дела он делает в субботу, разрушает закон. И тогда он говорит, вот одно дело сделал я у вас, да, и вы удивляетесь. И в то же время, говорит он, не дал ли вам Моисей закон, и никто из вас не поступает по закону, за что ищете убить меня? Откуда это? Дело в том, что по закону требовалось обрезать младенца в восьмой день. В любом случае на восьмой день. Если восьмой день падал на субботу, то, соответственно, шли и обрезали младенца на восьмой день. Он как раз об этом и говорит, что просто само по себе очень многие из вас на восьмой день обрезают субботу. И тем самым вы нарушаете закон Моисея. Хотя вообще-то закон об обрезании, скажем, он даже не вошел в скрижали закона, вот в эти каменные скрижали, десятисловия, да? А вот что касается как раз блюсти субботу, это вошло в скрижали закона. Но они не считали, что они нарушают эту заповедь о субботе. Если в субботу обрезать. И вот он как раз говорил, если я всего человека исцеляю в субботу, то за что же вы ищете убить меня? Просто понимаете как? Это очень важно понять, а какое действие, собственно, было, зачем обрезать. Вот, кстати, сказал, что это даже не от Моисея, а это от отцов еще, от праотцев. Это была традиция, заповеданная еще Аврааму, да? Аврааму, Исааку и Иакову. И потом уже Моисей это сказал как закон. Но причем он это сказал там, как одна из стихов, его фраза, одна из стихов в Библии. Ну вот, когда обрезался младенец, то он сразу входил тем самым в народ Божий, со всеми обетованными дарами. Почему и это явилось, как по апостолу Павлу, вот это обрезание явилось образом и сенью нашего христианского крещения. Когда человек крестится в Иисусе Христа, он входит в народ Божий, в состав церкви, со всеми обетованными дарами. Со всеми. Это значит, что он входит не только вот, в народ Божий, но и он может участвовать и в таинствах, и ему он может стать наследником Царства Небесного. И вот, когда Господь исцелял человека, то физически он становился здоровым, именно плотью. Но самое-то главное именно в том, что он сам приходил в целостное состояние. И у него как раз была реальная возможность стать Божьим. Это не всегда получалось. Но, как правило, это было именно так. Другое дело, что вот тот как раз случай, который здесь Господь упоминает, это, пожалуй, единственный случай в Евангелии, когда человек развернулся и пошел от Бога точностью наоборот, на 180 градусов от него. Потому что предание церковное говорит как раз, что вот тот самый исцеленный на овчьей купели, это и был тот самый слуга архиерейский, который впоследствии стал слугой архиерейским, который первый ударил Господа по лани по щеке, когда Христос отвечал как раз ночью на вопрос архиерея. Но, как правило, как раз все остальные, наоборот, вот сначала они просили об исцелении плоти, самые разнообразные исцеления, самые разнообразные болезни. А вот потом впоследствии, ведь предание до нас донесло очень много жизнеописаний людей, которые встречаются в Евангелии, которые становились учениками Христовыми после как раз тех самых исцелений. И правда-то заключалась в том, что после вот этих исцелений им совершенно уже безразличны были какие-то болезни тела. И просто болезни плоти им были безразличны. А им даже безразлична была жизнь вот здесь воплоти. Они готовы были отдать все вплоть до своей жизни, только бы остаться со Христом, и только бы исповедать Его и не изменить Его, не предать Его. В этом-то и заключалась вот эта целостность, на которую когда дана человеку, и на которую человек отвечал, как правило, согласием. Вплоть до того, что даже один призыв, вот один призыв, который обращен непосредственно к человеку, его невозможно было не откликнуть с согласием. Призвание Матфея. Он только услышал, иди за мной. И тут же последовал за ним, стал его учеником. И уже ходил с ним постоянно везде и все. И вот ему отвечают на эту идею. Кто тебя хочет убить? Чего ты взял? Или в тебе бес? Он даже не обращает на это внимания. Скорее всего, это даже говорили не столько... Не столько вот все прибывшие в Иерусалим на праздник Кущи, сколько, как предполагает, например, святитель Иоанн Златоуст, это были те самые иудеи, вожди иудейские, которые книжники, фарисеи, которые как раз пытались как бы из толпы говорить, чтобы было определенное мнение о нем. Потому что уже буквально через 4 стиха сами иерусалимляне, не те, которые пришли издалека, а сами иерусалимляне, они говорят, а вот интересно, он не тот ли как раз это, от которого хотели убить? И вот он говорит открыто, а вовсе не прячется. И не говорит ли это о том, что как раз он и есть Мессия? И с одной стороны они это сказали, а с другой стороны получилось точно так же, как и в Назарете. С одной стороны, вот когда он в молитвенном собрании сказал о себе, что то, что сказал о Мессии Исаия, это относится ко мне, и все сначала почувствовали общее некое сердечное вдохновение, но потом подумали про себя, а не будет ли это сын, мы же его знаем. Сродников узнаем. И вот точно то же самое. Здесь они подумали про себя, что ну мы же знаем его, знаем всех его сродников. Мы знаем, где он родился, и место рождения, и сродников его знаем. Может ли такое быть? И известно, что Мессия придет, и никто не будет знать, откуда он придет. И вот тогда Иисус, продолжая речь, говорил, одно дело, тогда он возгласил и именно как бы поднял голос, чтобы все слышали. И говорит, и знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинно пославший меня, которого вы не знаете. И вот это самое главное слово, которое обращено и к нам. В том-то и дело, что иудейские раввины тогда, они правильно говорили, действительно, никто не будет знать, откуда он пришел. Именно потому, что никто сам по себе из человеков не может узнать Бога. Пока Бог сам откровенно не откроется именно каждому, конкретно человеку. А открывается он тому, кто сам хочет его познать. Кто отвлекается как раз на этот призыв Божий. Не отворачивается, а именно отвлекается. И вот то, что произошло тогда, очень характерно для любого времени. Не то, что вот сейчас тоже это очень характерно. В том-то и дело, что во все времена всегда одно и то же. Мы узнаем Священное Писание, мы узнаем от Церкви, мы сюда приходим, мы крестимся. Но беда вся в том, что человеку гораздо легче что-то конкретно исполнить, чем войти в какие-то отношения не только с Богом, а друг с другом. Вот ведь очень часто гораздо легче уйти в какую-то работу, в какие-то заботы, чем строить с кем-то отношения, вообще даже просто пытаться понять и узнать, а чем живут твои домашние, там, чем живут твои друзья, чем живут твои сослуживцы. Потому что все, что касается взаимоотношений, все сложно, все больно, все слишком тревожно, слишком много тревоги вносит в жизнь. И гораздо легче вот что-то просто исполнить. Либо отгородиться от всего и от всех, всякими заботами, хлопотами и работой. Слово такое уродливое есть, именно уродливое, абсолютно не литературный трудоголик. Некоторые даже гордятся, что вот действительно я такой. Но как уродливое вот это само слово с точки зрения литературной, точно так же и уродлива сама жизнь, которая уходит только вот в этот внешний труд, в некое исполнение. Потому что этим, как шорами, как ширмой, человек отделяет себя от общения с другими. Не боится вообще. И мы тоже паскудны. Боимся общения не только друг с другом, но и с Богом. Вообще, с Богом, вот с одной стороны, пословицы разные там. Без Бога и не до порога там. И вообще, есть даже такое присловие, не с пословиц, присловие, что с Богом все легко. Неправда, ложь. С Богом жить очень трудно, именно потому что жизнь Божья прямо противоположна моей плотской жизни. У Него одна воля, а у меня другая. Она совершенно свободна. Но в том-то и дело, да, есть такое очень правильные слова, что на все воля Божия есть. Но в том-то и дело, да, на все воля Божия есть, именно поэтому мы всегда можем эту волю исполнить. Всегда можем быть ей созвучны. Но у каждого из нас есть своя воля, свои хотения. И мы вовсе не обязательно всегда, ежесекундно, это просто, что там ежесекундно, мы очень редко, когда бываем согласны с волей Божией, когда вообще просто ищем ее. Но когда я живу и хочу исполнить свою волю, на это есть, на это нет никакой воли Божией положительной. На это есть моя злая воля, которая творит вокруг себя, сеет как раз смерть. Вот наша жизнь, она сеет именно смерть, мы умираем. А вот смерть Христова, даже смерть Христова, она сеет жизнь. Смерть и смерть попирает. Потому что смерть не может найти в этой жизни Христовой подобие. И вот дивен Бог во святых своих, именно потому, что да, они действительно, когда вошли в эту меру святых, они действительно евангельскую жизнь, вот жизнь Христову исполнили. Там не надо было смотреть, где они в воле, а где они не в воле. Они просто были носителями благодати Божией. И поэтому жили только Его волей. Но думать о том, что для нас как раз все легко с Богом, да нет, как раз в том-то и дело, что наша воля, она чаще всего входит в противоречие с волей Божией. Ведь не случайно нам даны посты, ничего. Для того, чтобы мы попробовали исполнить Его волю, не о бражных и питьях речь идет. Это только фон поста. А чтобы мы попробовали исполнить Его евангельскую волю и увидели свой полный провал в этом. Именно тогда только может быть теплое покаяние и доверчивое покаяние Ему. Ведь покаяние в основе поста лежит, а не бражные питья. А покаяние мы как раз в строй можем войти только тогда, когда увидели, насколько противоположны наши воли, наши чувства, наши желания, воля и чувства Божьи. Давайте вспомним, как часто мы открываем Евангелие, насколько оно популярно в нашей жизни, читаем ли мы его. Но ведь это и есть поиск воли Божьей. А какова твоя жизнь? А действительно я ловлю ли твое каждое слово? Любое ли твое движение, твоя жизнь для меня дорого. А ведь так на самом деле для нас, если вот есть у нас человек любимый, да, любое слово для нас, любой нюанс для нас значит. Но так ли с Богом? Вот в том-то и дело, что для Бога, для нас всегда необходимо некое правило, которое бы мы взяли, чтобы хоть как-то к нему развернуться. Нам значительно легче устроить вот некие дела, типа брашные питья. И вот тут главное все, вот, а если там что-то не получается, ну на это просто я благословение возьму, и тогда можно мне не исповедоваться, не каяться. А вот для подвижников благочестия покаяние было как раз вожделенно. Они все время к нему прибегали, потому что это единственная точка общения с Божеством. Благодарность рождается только в покаянной душе, что ты меня вот такого принимаешь, не отталкиваешь, я тебе оказываюсь для себя любой дорог. Ты висишь на меня на кресте вот тогда, когда я грешен, и даруешь мне с креста твой избыток жизни, Господи. И вот в этом-то как раз самое главное, вот творческая вера, она именно в том, чтобы найти волю Божию в его общении, познать его, как сын познал отца, и делится как раз, вот узнайте отца, смотря на мою жизнь, и по его милосердию, по его слову, по его жизни, мы судим, каков Отец Небесный, каков источник. И оказывается, если человек ищет волю Божию, он никогда не ищет славы себе. Вот это самый главный критерий. И вот тогда действительно неизвестно, откуда пришел не только Мессия, но и любой святой. Мы не знаем, откуда он пришел, потому что, зная даже, где он родился, какие его родители там и так далее, но мы совершенно не знаем вот той тайной общения потаенного сердца человека, который входит в любовь, в неизреченную любовь Святой Троицы и пребывает в ней. И поэтому на самом деле любой святой как раз, он и дивен тем, что внутри него Господь, как апостол Павел говорил, это не я живу, а живет во мне Христос. И к этому как раз мы все и призываемся. Призываемся не просто, начинаем мы, да, с того, что вот делаем, что положено. Но когда мы что-то делаем положено, так же на самом деле и в жизни. Когда там молодой специалист приходит, для него самое главное, вот сделать то-то, то-то и то-то. Ты не задумайся, сначала хотя бы сделай то, что положено. Но когда человек начинает уже вот эти механические вещи делать самими собой, вот тогда пытается войти не только понять, как там вширь развиваться, но лучше, а каков смысл, каково содержание того, что я делаю. И вот это главное, что нас и касается. А каков Бог? Каков Он? Я по-иудейски на него смотрю, что он за каждый грех, он хочет меня уязвить и истязать. Так думали иудеи. Вот если Иоаким и Анна не имеют детей, значит, неважно, как они живут, что они у нас на глазах. Нет, они грешники. Не Господь, не даже Господь им терпится. Значит, грешники. Вот такой априорный взгляд у нас же очень часто. Раз вот у него то, раз у него то, он значит грешник, раз его Господь так наказывает. Да Господь не наказывает обстоятельствами внешними. Внешние обстоятельства мы сами друг друга устраиваем. Не он зол, мы злые сущие. А дар совершенно есть, хотя от Отца Света. В том-то и дело, что он попускает нашу волю, значит, попускает человеческое зло. Но проведение его, попущение его, это ограничение человеческого зла, чтобы оно нас самих не уничтожило и других тоже. И самое главное в этом попущении и в этом проведении Господне, это явление Его самого, как утешителя. И нам как раз наша задача именно христиан увидеть Бога именно как утешителя, как милосердного царя, который принимает нас любыми и только ждет, чтобы все, что нас с ним разъединяет, мы отдали ему. Чтобы тогда и нас всех христиан друг с другом ничего не разъединяло.